Я Игорь Шнада, и я снова очень рад вас видеть. И мы продолжаем наш курс лекции на тему «Как я учился в Международном открытом йога-университете». И сегодня я расскажу, продолжу свою историю, как я учился, учусь и буду учиться. И мы на прошлой нашей встрече разбирали несколько основных ошибок, которые я озвучивал, как я считаю, которые я совершал во время обучения. И, в общем-то, я всем рекомендовал прислушаться и постараться не повторять их. И, как говорится, не наступать на те же грабли. Вот. Но сегодня я так, конечно же, не все озвучил сразу. Сегодня я еще вспомнил такие ключевые вещи. Именно начало обучения самого. Так как школа йоги у нас живая, это живая традиция, все очень интересно, очень много здесь процессов происходит. Когда ты только приходишь учиться, тебя сразу захватывает очень много интересных вещей. Это эмоции, которые зашкаливают. И первое желание, конечно же, у меня возникло, это облагодетельствовать всех своих родных и близких. И начать, конечно же, со своей семьи, срочным образом внедрить в их умы йогу и стабильную каждодневную практику. Вот. Это действительно первый курс, я только начал учиться, и, конечно же, у меня там пхава, у меня такие теплые чувства, что йога — это так классно, это захватывает, и просто недоумение, почему вокруг все не занимаются йогой. Конечно же, хочется, чтобы, да, вокруг единомышленники, тем более, когда ты здесь посещаешь занятия, ты понимаешь то, что люди здесь, конечно же, также были замотивированы йогой, они приходят, и они занимаются, и тебе кажется, что все должны быть такие же хорошие, как единомышленники. Ну, хорошие все могут быть, но тебе кажется, что вот этой вот вишенки на тортике как раз не хватает. Вот, я, конечно, начал пытать там своих там родителей, чтобы они в первую очередь все бросили, начали заниматься там хотя бы хатха-йогой, а еще и крия-йогой, а потом еще и пранаямы. Вот, и я приложил там очень много усилий для того, чтобы им это как-то максимально так творчески, интересно и поэтично преподнести. Не знаю, что сколько у меня получилось, но вообще все закончилось, конечно, там больше скандалом, что меня, так сказать, вежливо просили не доставать с этим, вот, но... В общем-то, я в какой-то момент даже дожал ситуацию с одним из своих родственников. Даже начал заниматься там хатха-йогой. Вот, мне стыдно потом было, конечно, вообще предельно за то, что я нарушал свободу, потому что у нас реально базовый принцип нашей школы, первый, на чем все основано, это принцип риты, принцип гармонии, и, как следствие, это не нарушение свободы своих родных и близких в первую очередь. Вот, поэтому, когда до меня уже, сошла первая волна вот этих эмоций о том, что йога такая классная, это действительно как бы во мне только укрепилось, но по факту я понял, что невозможно даже что-то хорошее, умное, доброе, вечное навязать, заставить это практиковать, изучать и пропагандировать, более того. Поэтому действительно в нашей школе люди приходят, которые осознанно выбирают этот путь своей дхармы, когда ты хочешь стать преподавателем. Ты можешь изучать углубленно йогу для себя, ты имеешь возможность получить дополнительную профессию, стать преподавателем. И это уже будет совсем другой уровень, когда ты профессионально, во-первых, прожив хотя бы какие-то базовые знания, осознав аксиоматичные положения йоги, их, опять же, применив в своей жизни, прожив, и тогда уже ты параллельно с этим, после определенного этапа обучения, обязательно пройдя йогу преподавания, если ты хочешь передавать эти знания, ты можешь уже как бы более качественно доносить до людей и вдохновлять их. То есть в первую очередь именно вдохновляя, но не заставляя, и не какими-то там доводы разума здесь, боюсь, не работают, потому что все-таки знания йоги, они хоть и мы их обличаем во что-то логичное, стройное, красивое, но сами по себе они выше, чем логика, они очень мягко и гармонично ложатся, но если ты это принимаешь. Вот поэтому ошибка именно в том, что мы начинаем заставлять. Если мы начинаем кого-то заставлять из своих близких заниматься йогой, то нужно вспомнить об этом. что не стоит. Можно, да, как-то там помочь, создать условия, чтобы человек обратил внимание больше на знания, но не заставлять ни в коем случае. Вот, но все позитивно закончилось, я отстал, и все хорошо, как бы человек перестал заниматься, и через несколько там, ну, может быть, месяцев или даже через несколько лет он потом сам пришел к этому уже и самостоятельно в своем режиме изучает, и причем, как ни странно, он не обращается ко мне за каким-то советом, хотя знает, что в курсе так чуть больше, уже чуть дольше практикую. Вот. Но все равно люди как бы любят сами переоткрыть, на свой страх и риск, возможно, идти. И, кстати, очень важно, да, что вот когда потом я начал преподавать, опять же, ну, лучше не заставлять своих там друзей, кого-то. Ну, друзей можно, конечно, пригласить на свои занятия, но вот родных не заставлять. Вот. Потому что они, в принципе, скорее всего, вот, тебя как своего сородича не воспринимают, как великого гуру там. Странное явление, но, по крайней мере, так. При этом обучение, когда у нас первый курс только обучения, действительно очень много появляется ресурса в виде праны, которая выделяется за счет именно вот пхавы и состояния общего вдохновения. Это очень важно, и до определенного этапа у нас сохраняется вот это... сказать, состояние, ну, то есть, как бы, такое детство в йоге. Это вообще самые милые годы, самые сладенькие, причем у нас в йоге детство, оно хорошее такое, оно тебя не закутывает в пеленки, не закручивает тебе ручки, ножки, когда ты не можешь даже там пошевелиться, нет. У тебя, с одной стороны, полная свобода, с другой стороны, у тебя есть очень добрые, очень отзывчивые и деликатные кураторы, которые помогают тебе шаг за шагом идти вот по этой тропе. Изучается знание от простого к сложному. Вот что мне понравилось, дается возможность задать вопросы, подготовиться, изучить дополнительный материал. И это уже на первом курсе мы получили огромный перечень рекомендованной литературы, именно вот основ йоги. Эта литература, она есть и на русском, есть на английском языке, то есть она доступна, в принципе, всем и каждому, но мы не знаем, во-первых, о существовании ее, во-вторых, мы не знаем, где ее приобрести, так или иначе. Вот, и много таких явок и паролей нам дали, где это искать, в какой последовательности лучше это изучать. Опять же, все очень мягко, в качестве рекомендаций. Когда ты начинаешь изучать для себя как, ну, как бы дополнительно, в свое свободное время. Есть основная программа обучения, но есть у тебя свой ресурс, который ты можешь использовать как угодно. И здесь очень интересный эффект был вот, лично у меня. Я понял, что так, я думаю, у многих было, но каждая книга, особенно по йоге, она в свое время приходит к тебе. То есть, если ты берешь книгу, это может быть либо какие-то аксиоматичные положения, либо что-то... та же аксиоматика, но более таким поэтичным языком, когда излагается. Очень много интересной литературы, опять же, очень много автобиографий великих йогинов, йогинь, которые достигли очень больших высот в йоге и, наверное, самых больших высот. Это очень интересно, жизнеописание почитать. Но в любом случае, даже жизнеописание йогов и йогинь читать тоже как бы всему свое время, я считаю. Ты берешь книгу, если ты понимаешь, она тебе сейчас, ну, как бы не идет, совсем лучше ее отложить. Пусть она полежит на полке, но было так, что через там 2-3 года я эту книгу просто взахлеб прочитал, и это приносило мне невероятнейший вообще эффект, какие-то прозрения там. А потом эти книги очень классные тем, что ты их можешь перечитывать по несколько раз, и каждый раз они будут открываться как-то по-новому. Очень много базовых основных текстов в нашей школе йоги, которые, благо, были переведены нашими старшими товарищами, они все опубликованы. Это очень завораживающие тексты, это медитации. Вот у нас есть с вами, вот, кто посещает занятия, вот вы знаете, что у нас есть медитации на принципы йоги, там, на предков и учителей йоги. это базовые медитации, которые дают очень колоссальный эффект. Вот. Но параллельно с этим еще очень много текстов и с медитациями в том числе, которые, если практиковать, то это дает классный эффект и дополнение к нашим обычным физическим йогам. Вот. Определенный этап, безусловно, мы, как я говорил, начинаем от простого к сложному, когда мы практикуем физические упражнения, такие как хатха-йога, крия-йога, дыхательные упражнения, работаем со звуковыми вибрациями, с голосом. Это вот 5 видов йоги, которые мы изучаем и практикуем постоянно, каждый день. Это личная практика. И я вам рассказывал уже, когда вот у меня была курьезная ситуация. Я был в гостях в Москве, тогда еще я не переехал сюда. Я был заочным студентом фактически. И вот я напомню этот случай, когда я в субботу здесь. Мне в субботу вечером нужно было уезжать на поезде, причем даже не на самолете. У нас задание. С этого дня мы должны выполнить крия-йогу. Там, по-моему, тогда было или год, или 108 раз. Год. А, год. Вот, мне напоминает год. Вот один год крия-йога каждый день. И именно с этого дня нужно было начинать. Вот, я пытался в поезде сделать. Не особо-то получилось, но как-то не стал я шокировать там публику сильно. Вот, но по крайней мере потом на следующий день я сделал 2 подряд крия-йоги и как бы искупил свою, так сказать, перед своей совестью, как сказать, это, реабилитировался и, в общем-то, потом все как по маслу пошло. В этом плане у нас действительно гибкая программа обучения, но есть какие-то основополагающие вещи, которые, как у нас есть такое выражение, аскетизм внутри и бхава снаружи. То есть мы очень много работаем над собой, и вот в частности в моей группе Астра, когда я начинал обучение, у нас очень жесткая была программа по личной практике. То есть это были постоянные домашние задания. Каждую субботу на неделю у нас вообще загружали по полной программе. И самое интересное, что чем больше ты практикуешь, тем больше у тебя свободы. И как бы свободы во всем появляется это. И в твоей работе, в учебе у тебя появляется творчество, и ты, творческая энергия свободная, ты можешь свой отдых организовать таким образом, что даже за короткий период ты восстанавливаешься, и как бы у тебя идет процесс во всех других сферах жизни. То есть в этом плане, как ни странно, вот мне некоторые мои коллеги рассказывали, что казалось иногда, что йога наоборот, когда забивает весь твой график, у тебя целый день, и тебе и с утра нужно попрактиковать, потом желательно в обед, еще вечером попрактиковать, а между тем у тебя работа, там, учеба или еще какие-то свои хобби, там, возможно, чем-то ты увлекаешься параллельно с этим. Кажется, что свобода будет сокращаться, на первый взгляд. Вот. Но потом ты по плодам понимаешь, то есть плоды практики, они настолько получаются невероятные, что у тебя находятся на все ресурсы. Это кажется, что тебе кажется в этот момент, что ты проживаешь за одну неделю жизнь, как если бы, ну, то есть это жизнь за одну неделю, как если бы ты прожил полгода или год, или может быть больше. То есть время как бы прессуется, когда очень у тебя все систематизировано, ты практикуешь, при этом достаточно гибко, когда ты совмещаешь 2 подхода, метод энергии, метод сознания в йоге, это тоже у нас очень четко все прописано. Мы обучаем людей, как совмещать это, потому что, ну, недаром слово йога – это есть союз. Один из переводов вольных – это союз. Вот мы как бы и совмещаем эти 2 крайности. А вот Катя не выдержала.
Решила совместить. Я хочу рассказать забавную историю о том, как мы практиковали личную практику в разных условиях. Просто Игорь вспомнил про поезд, он мне рассказывал куда более интересную историю про армию. Расскажи, как ты крепил в армии практиковал.
Точно, я сам себе. Друзья, я же в армии был, точно. Кстати, хорошо.
В прошлой жизни.
Ой, это было вообще круто, вы знаете, я боялся всю жизнь армии просто как огня. Ну, в плане того, что я боялся потратить там время зря. И, ну, как таковой армии у меня прям не было, чтобы я там до... То есть я пошел учиться в университет, и у меня была военная кафедра, поэтому там как и в йоге. Кстати, вот там в чем плюс военной кафедры, как и в йоге. Сравнить йогу и обычную жизнь, и военную кафедру, и просто армию, это вот как если бы быстрые методы, когда ты на военной кафедре, тебе спрессовывают вот то образование, которое ты в дальнейшем должен будешь давать солдатам за там два или там, ну за сколько там, за год или два, тебе за два или три месяца вот впихивают в тебя это все, еще и ты должен уметь потом это преподавать. Вот, поэтому я там оказался по воле судеб, и это было вообще круто. Просто невероятный эксперимент. Конечно, мне понравилось, кстати, в армии тем, что там режим и график. Когда я где-то через неделю я привык уже к режиму, там все очень строго по минутам расписано. Вот, но я понял, что это еще больше свободы, потому что ты точно знаешь, что у тебя там условно с 14 до 15 есть твое свободное время, и ты, естественно, как бы вдохновлен тем, что то есть ты сам себя вдохновляешь, и у тебя куча сил на то, чтобы этот час потратить на йогу. Все. Кроме меня там йогой никто не занимался, куча народу, это палатки, как это, военные там. То есть казармы отдельно, а вот у нас палатки, и это все как бы вот в поле. Вот, соответственно, когда у нас были выходные дни, было время просмотра кино там. Это я уж сейчас не помню, как там называется правильно, но суть в чем, все смотрят кино. Ты не можешь там просто так где-то ходить, что-то своим делом заниматься, нет, все смотрят кино. Вот, я взял, конечно, хитренький, взял с собой в армию коврик, как без коврика для йоги. Вот, и такой эксперимент я сделал. Ну, то есть я настолько отчаялся, думал, что ну как я без крия йоги. То есть в обычные перерывы, ну там пранаяму сделаешь, ну как-то там пару асан там аккуратненько спрятался там где-нибудь сделал. Вот, а тут я не могу выйти из этого коллектива, все смотрят кино. В общем, я постелил коврик и начал делать крия йоги. Вот, я там снял эти свои там сапоги, вот эти вот военные дверцы. Вот, и все смотрят там какое-то военное кино, я уже не помню сейчас, вот, а я делаю, значит, крия-йогу. Я сделал полностью весь, все три круга крия-йоги, плюс силовые, в общем, там лег в шавасану, там потом еще подышал. Вот, и самый класс в чем? Я закончил, обулся, сел, на меня вообще никто не обратил внимания, я был просто поражен. Я их спрашиваю, ну, там, типа, а вы видели, что я делал сейчас? Нет. Я говорю, что так увлеченно смотрели там какой-то военный фильм, который там ну, не самый лучший был, естественно. Вот, там нас не развлекали, они то есть просто включают тебе и лишь бы ты там якобы занят. В общем, никто даже не обратил внимания, как ни странно. Вот, я понял тогда, что если человек не имеет никакого отношения малейшего к йоге, он даже не заметит. Вот, я такой эксперимент еще проводил потом на пляже с крия-йогой, я на пляж прям выходил.
Вообще все экстремальные способы выполнения крия-йоги.
Да, еще я вспомнил, как меня в йогу Тумо посвятили. Ты на меня благотворно.
Насильно тебя фактически,
да. На пляже тоже я делал крия-йогу, но там, правда, я уже в коллективе делал, там со мной были единомышленники, нас было трое, это был какой-то праздник, там набережная, просто все, во-первых, это жара, лето, весь пляж забит. Потом какие-то гуляния там, вот эти народные, то есть все развлекаются, пьют все разные напитки, горючие нет. Вот, и мы начали делать крия-йогу, тот же самый эффект нас практически не замечали даже. Ну, то есть там люди могли рядом сесть, там, пить пиво, там, или, извиняюсь, это не реклама, но они могут выпить какие-то там, не знаю, спиртные напитки, они просто рядом тусуются, у них своя вообще там жизнь кипит, и мы тут крия-йогу колбасим. Вот, и там же не зря сказано в трактате, что в любом месте, в любое время делать, и все энергии вокруг подстроятся. Вот. Ну, в общем, интересно, конечно, это все. Главное решиться и
да, главное, что он на этом не остановился. Следующий его эксперимент с набережной был практиковать там одетого в небо. Или где это?
Да.
И тоже, как ни странно.
Слишком пикантное.
И как ни странно, тоже никто там не приобщился, кроме бабулечки, да, которая спросила, сынок, а что ты тут делаешь?
Ну, там, да, кто-то спрашивал, да. Вот. А ну, кстати, на природе классно, да, ну действительно. Я, конечно, был в отдалении, я не прям в центре пляжа делал, там, вот, но да, пришлось где-то небо делать. Ну, кстати говоря, просто люди мимо проходили, они даже не обращали.
Ну вот о чем речь, ты даже не замечаешь, да. Я помню, была очень самая моя экстремальная, это, наверное, была пранаяма на высоте, я не буду врать сколько, но много, очень. Там, где я уже практически не могла дышать, то есть у меня было дикое кислородное голодание. Легкие разрывало чуть ли не, это вот та самая походная шпионатка, о которой мы рассказывали. в какой-то момент я просто понимаю, что я иду, то есть мой 10-килограммовый рюкзак на нем, его 10-килограммовый рюкзак на нем же, он еще меня за палочку тащит за собой, я где-то там плетусь, и в какой-то момент я понимаю, что я просто не могу дышать. Мы останавливаемся, жара дикая, солнце палит, мы останавливаемся в какой-то там загончик, то ли для скота, то ли для кого, не знаю, в общем, крыша была, неважно. Вот, мы, значит, туда...
Это и про Индию, Гималайи.
Да, Гималайи, Индия, там, весь местный колорит.
Вип-сервис.
Да, вот,
сарайчик.
Какой-то сарайчик, пыль ужасная, то есть, я не знаю, там, такое ощущение, что действительно, только что там крупный рогатый скот оттуда выгнали, то есть, там, вот это вот пылище, грязище. Я захожу, просто ружусь там на первый попавшийся камень и начинаю делать пранаяму, потому что я понимаю, что я просто не смогу дышать иначе. Мне нужно какое-то запустить тело, чтобы...
Да, оно... друзья, там когда кислородное голодание в горах на большой высоте, это, кстати, не очень...
Просто, приятно. Да, нужно запустить тело, чтобы оно хотя бы дошло куда-нибудь до верха темноты, потому что иначе, то есть уже все, ну, как бы, как-то вот нужно было дать пинка. Я начала делать пранаяму, и, как ни странно, я продышалась, да. То есть я думала, тут два варианта. Либо мне будет очень сильно хуже, а хуже уже не было, либо мне все-таки станет лучше. И мне действительно стало лучше, меня попустило. Минут 10 я попранаямила. Потом, конечно, нужно было видеть эту шавасану в грязи по уши, то есть там в непонятной позе, но все-таки она случилась, да, как без этого, после пранаямы без этого никак. И, в общем-то, мы пошли дальше, да, то есть я уже даже осмелела и сама там без этой, без палочки уже сама пошла спокойно. Но на обратном пути мы уже были не дураки, мы, конечно, свои рюкзаки нафьючили на мула. Мы купили, в общем-то, время мула, навьючили на него два рюкзака, нам сказали, что для него 15 килограмм это ерунда вообще, он там возит толстых тетушек, обычно сверху вниз и снизу вверх, такой маленький, там одни ножки и
тушки. Еще по 40 килограмм
да.
сверху.
Да, еще по рюкзака, поклажи, рюкзаки, в общем, мы решили, что это достаточно щадящие условия для мула, нагрузить на него свои несчастные там 15-20 килограмм, чтобы он их за нас довез. Проблема была еще в том, что когда мы шли назад, начался дождь, дорога стала очень скользкой. Начало о себе давать знать мое травмированное колено, в общем, я там хромаю, мы там кое-как, я говорю, ладно, с рюкзаками мы точно не дойдем, в общем, это было еще то приключение. Что самое интересное, когда мы дошли все-таки назад, утром смотрим в окно, все завалило снегом. То есть это днем был дождь, а вечером он перешел в снег, и ночью был снег. То есть мы бы даже не спустились уже на следующий день, то есть мы просто очень вовремя все сделали, потому что...
По-моему, ты даже хатха-йогу делала там.
Хатха-йогу я пыталась, да, там делать, но я поняла, что без пранаямы мне просто дышать будет нечем, у меня там каждая поза может стать последним, поэтому пришлось все-таки пропустить последовательность, да, и сделать пранаяму. Хатха-йогу мы на малой высоте пытались сделать хатха-йогу, уже чем выше, тем там просто уже ноги каменные, ты не можешь ничего с собой сделать никак.
Акклиматизация.
Да,
акклиматизация.
Действительно, и когда ты идешь по этой дикой жаре, тебе нечем дышать. Тебя спасла пранаяма, ты все равно идешь и понимаешь, что тебе все равно нечем дышать, но уже полегче. И приходишь наверх, и там идет снег. То есть такой, знаете, легкий снежок. Думаешь,
после плюс 40
что?
Это контраст.
Вообще в течение одного дня, да, что происходит? А там действительно, там за храмом ледник начинается, уже все, дальше ходить нельзя. То есть там без снаряжения специального уже не пройдешь. Вот. Я хотела, конечно, меня не пустили, да и правильно сделали. Но, потому что там только со снаряжением. А вообще, конечно, да, вообще это сильное впечатление было, очень сильное было впечатление в том плане, что как у нас в крия-йоге, да, разотождествитесь с телом. Можно это делать по-разному, конечно, да, в крия-йога очень крутая практика, на пляже голиком или там еще как-то, или даже просто крия-йога работает точно так же. А на самом деле очень серьезный такой слом шаблона происходит тогда, когда ты приезжаешь в какое-то место, Игорь, наверное, говорил, что мы приехали как раз в тот год, когда была катастрофа страшная.
На следующий год.
Да, был сель, по-моему, нет, это не этот был год. Было в июле, а мы приехали в октябре. Это был этот год.
Сейчас служим.
И они еще не успели увезти оттуда покалеченные автомобили, автобусы, побитые камнями. То есть вот как оно все было, они только тела убрали, все остальное вот осталось, как оно было. И масштаб бедствия был настолько страшным, что когда... это кажется, ты все по телевизору смотришь, все эти землетрясения, то есть привык ты к этому. А когда ты приходишь и это видишь, вот они все последствия, да, только людей нет. А вот оно все буквально вот несколько месяцев назад, вот здесь это все было. И ты сейчас идешь вот по этим самым местам. О, это, конечно, сильно, это очень серьезно, но сами как бы индусы к этому относятся очень спокойно. То есть они сами туда не ходят, но при этом как бы те, кто там живут, для них это вообще нормально.
Мы это все благотворно сказывается на мыслительном процессе. Мыслей становится настолько мало, что практически одна, как бы здесь также, так сказать, не остаться. Это первый момент. А потом, когда поднимаешься, чем выше поднимаешься, меньше кислорода, все это взаимосвязано, и у тебя мыслей меньше, меньше и меньше. И в этом плане очень такое это классно.
Очень полезно, почему, да.
В такие места пешком обязательно.
Говорят, что такие паломничества очищают сами собой, да, вот есть такое выражение, но это религиозные больше люди любят говорить, что они очищают. То есть тут не в том смысле, что вы там целуете каждый камешек, на который наступал кто-то когда-то, и вам еще и расскажут, что он наступал, и денежку попросят там положить, это не мой этот вопрос. Вот. А здесь именно смысл в том, что действительно, по мере того, как вы поднимаетесь выше, от вас начинает отваливаться шелуха, которая к вам не имеет отношения. То есть, если там, я не знаю, первые несколько часов я еще думала о том, в каком состоянии мои волосы, то чем выше я поднималась, тем мне уже было совершенно все равно, есть ли они на моей голове, не то, что в каком-то состоянии, или еще раз забыла про них вообще. Точно так же про все остальное. Там идешь. Ой, обувь неудобная, здесь натирает. А какая обувь, когда твое тело не дышит, и у тебя паника начинается. Тебе вообще без разницы, что там с ногами с твоими происходит, не то, что с твоей обувью. Тебе уже лишь бы сесть и продышаться. То есть вот в этом отношении как бы очень хорошо начинаешь выхватывать суть и понимать именно, знаете, это как такой хороший стресс. Вроде бы ты контролируешь с одной стороны ситуацию, с другой стороны ты понимаешь, что в любой момент она может измениться так, как ты даже не предполагаешь. И вокруг все указывает на то, что это совсем недавно было. Вот посмотри, момент у моря, да? Вот посмотри здесь, а вот посмотри здесь, а вот посмотри тут, а вот там вертолет в ущелье валяется.
Да, и в плане укрепления в себе знаний йоги, когда вот такие моменты, ты видишь вот это окружение, которое тебе намекает только об одном, что ты не застрахован ни от чего, тебя никто здесь не спасет вообще. Вот, и ты как раз начинаешь вспоминать те самые базовые принципы йоги, как оно там все... хотя бы как ты запомнил, как оно устроено. Ты меньше всего вспоминаешь там о том, какой пальчик, какой ноги, куда должен быть повернут в асане номер 56.
Да, вот. Ты вспоминаешь о том, вообще, какая же пранаяма тебя может спасти. Вот ты думаешь, да, о том, что бы мне сейчас сделать, чтобы просто тело начало дышать, да, как мне расклинить колено там и так
вот
далее.
Вот у тебя что, на автопилоте уже заложено было, вот оно там отлично идет, как автомат Калашникова, вообще отменно работает. Вот. Ну, конечно, да, отсекаются действительно все вот те наши привязки какие-то, наши зацепки к каким-то концепциям жестким, не знаю, там, правилам там, жизни, игры, еще чего-то там, да,
представления. Плюс очень хорошая, знаете, тренировка воли. Вот у нас все, как раскрыть волю? Вот мне часто вопросы задают, как раскрыть волю? Да вот так, наверное, и раскрыть, знаете, потому что я так думаю, мы потом с ним разговаривали, я говорю, ты знаешь, если бы у тебя за плечами не было спорта и армии, а у меня только спорта, то едва ли, наверное, мы осилили бы, потому что йогой мы, конечно, занимались, но там очень жесткие условия, да, спорт был у меня покруче армии, на самом деле, действительно. Вот, и как, тогда ты понимаешь, что ты можешь, конечно, поныть, расплакаться, что у меня ножка болит, но когда твой мужчина несет на себе два рюкзака, и ты видишь, что он уже, у него температура под 40, то ты можешь, конечно, ныть, но он тебе не поможет ничем. Он, конечно, может тебе посострадать, но это максимум что, да? Вот. Поэтому приходится как бы начинать отвечать за себя, понимаете, да, о чем речь. Это реально очень полезно, когда ты вроде бы как все время там думаешь о том, что, ну, разум он такой, он лавирует, он привык, что здесь там тебя поддержат, там тебя поддержат, тут там тебе... что-то там упростят, а там, когда тебе не на кого положиться, кроме себя, кроме своего высшего я, собственно говоря, ты понимаешь, что тебя уже и тело подводит, не то, что там какие-то другие вещи, которые, как ты думал, оно как бы обязано вообще с тобой быть здоровым, на тебя работать, ты такое делал с ним все, что хотел, а тут оно такое говорит, а извини, вот на этом и не подписывайся. Вот. И тут уже как бы действительно вот это вот очень крутая тренировка воли. Вот это в самом деле то, что... Причем, знаете, дойти. Уже вот когда ты туда приехал, у тебя не возникает ощущения мысли пойти назад.
Ну ты можешь, конечно, в любой момент.
Ты можешь это сделать, конечно, но, во-первых, автобус ходит раз в сутки. Вот. То есть можешь, конечно, с самой верной точки дождаться автобуса и вернуться назад. Но в таком случае тебе придется 2 дня провести без горячей воды в нулевой температуре, без одеяла, без утепления в окнах, без всего. То есть либо ты там подхватишь воспаление легких, где ты останешься, либо ты все-таки будешь двигать лапками и пойдешь все-таки наверх за тем, куда ты приехал. Условий нет никаких вообще. То есть там действительно, знаете, все сделано для того, чтобы ты вот ты приехал за этим, ты это получишь. То есть ты вот приехал во владение Шивы, вот ты получишь все по полной программе,
ну,
что ты хотел.
Тебя встречают с такими вообще.
Да, там очень, очень красивые, там, когда поднимаешься,
пейзажи,
там, пейзажи и помнишь там слоган?
Да, вот.
А, очень интересный слоган, там, правда, немного религиозный, но нужно понимать, что индуисты, но было очень красиво, не человек выбирает себе Бога, а Бог выбирает человека. Ну, там было слово не God, а Lord, то есть их это личный дебатор, то есть мы говорим об этом, да, то есть не просто так ты туда пришел, вот в этом смысле, да, что если уж ты пришел, то ты пришел, ты должен был туда прийти.
Кстати, да, там люди живут, ну, как раз вот откуда нужно, как это, в общем, пешком идти. Вот, они там живут всю жизнь, они даже могли не подниматься.
Была очень смешная история, они спрашивают, в Кидарнатхе дети, мы такие, да. А, ну, мы такие, а вы там были? Они такие, нет. Я говорю, а нет, вы же живете в Сонпраяге, это живут здесь. Они такие, не-не, это же это паломничество, это готовиться надо лет через пять, мы всей семьей. Ладно, а мы из Москвы приехали, ничего.
Это у нас там понимание, что там пошел... интернет, купил билеты, и все, ты уже в любой точке мира. Там они очень серьезно к этому относятся.
Ну да, ты,
ну,
ты,
и вы тоже будете серьезно относиться.
То место, да, куда пошел, купил билет. То есть вообще у нас там такие были приключения. Вот,
а могут и не пустить там, если
да,
здоровье все
пустить,
позволяет.
Да.
Они, кстати, проверяют там медицинские и все.
Потому что слишком дорого стоят вертолеты спасательные, вы понимаете, то есть им это нафиг не надо, а то не туристов вытаскивать. Вот. А, вообще, конечно, да, вообще, конечно, такая интересная эта вещь, то есть очень полезно для смены, да вообще полезно, знаете, любые выездные мероприятия, очень полезно, особенно все, что касается дикой природы или полудикой, полуобустроенной природы, это все крайне полезно для именно расшатывания мозгов, понимаете, то есть для тренировки воли, для работы с вниманием, для того, чтобы выгрузиться из вот этого вот, из этой городской суеты или даже не городской, а просто из своего привычного образа жизни.
Да, у меня, кстати, есть...
Семинар скоро будет 5 числа в ДУСО. Ребят, если у кого-то есть возможность, поезжайте. То есть вся информация есть, на сайтах найдете, если нужно.
Ну там с палатками,
там
все прям
там
вообще
все,
правильно,
да.
Классно, можно даже на пляже поспать, если хочется.
Да.
Под шум прибыль.
Мы в прошлом году спали прямо на пляже, нам очень понравилось.
У меня весь офис до сих пор в шоке от того, что... Ну, они спрашивают, а как ты отдыхал? Я говорю, да я с палаткой там. Как с палаткой? Что? Это же не... Ты прям в ней жил?
Нет, рядом спал. Да, вообще людям тяжело представить.
Там же все интересуются, а в каком-то 5-звездочном или 10-звездочном ты остановился? Да нет, я так в палатку.
В Египте был или в Турции? Да нет, немножко по другим местам отдыхаем.
Вот, поэтому для кого-то, конечно, это экстрим, реально в палатке поспать. А для кого-то, если есть хотя бы тряпочка какая-то вокруг тебя, это уже как квартира.
Уже неплохо, да. Вот.
А потом ценишь свою однушку в Москве, просто в палатке.
Такой большой тебе, кажется, подложно. Но на самом деле, почему мы еще об этом заговорили? Потому что в йоге будет так, что ваша собственная практика будет постоянно, развивая вас, вы будете сами себя выводить из зоны комфорта, понимаете? То есть вы сами каким-то образом начнете, вас в себе начнут раздражать какие-то вещи, которые до этого вам казались совершенно нормальными. То есть вы действительно можете в какой-то момент обнаружить в себе непреодолимое желание пожить в палатке, хотя вы родились, в общем-то,
так еще и один там.
Да, так еще один, так еще без никого, так еще вот прям со всем этим экстримом. Действительно, да, такое может быть. То есть, и, понятно,
ну там главное подготовиться, конечно.
Для окружающих людей это выглядит как то, что у вас немножечко, ну, что-то там йогой начал заниматься и крыша поехала, да? Иногда для окружающих людей это выглядит так. Но главное, чтобы вы понимали, почему это происходит, то есть почему мы рассказываем. Это не эксклюзив, это происходит со всеми. Рано или поздно. То есть этапы, какие-то вехи на пути определенные, они есть. То есть сначала вам не хватает общества, потом вас начнет тошнить от общества. То есть в какой-то момент вы захотите уединиться так, чтобы ни одной живой души, чтобы стрекоза не прилетала, понимаете? То есть никого, чтобы рядом не было вообще.
Ну да, как у меня, я сначала всех мучил там своим преподаванием, кого только мог и не мог.
Первокурсным.
Вот, ну кстати, я дошел до какого-то там совершенства невероятного. На Новый год все пьянствуют вокруг, а я умудрился там сколотить кружок, значит, чуть ли не 80% коллектива, значит, на хатха-йогу. Они все так меня благодарили, я удивился. Так что как это, за здоровье, мы за здоровый образ жизни.
И вот эти вот этапы, они будут меняться. Потом в какой-то момент опять захочется вернуться в социум, вы почувствуете в этом потребность, что-то начнет переоткрываться, вам захочется опытом поделиться, вам захочется, чтобы другие люди начинали что-то делать, как-то над собой работать. Потом, возможно, опять будет какой-то период. Вот у нас есть такое выражение, там, человек ушел в ретрит. А это не говорит о том, что он, я не знаю, ушел в самадхи навсегда, хотя, может быть, и так. Это не говорит о том, что он ушел там, в себя, вернется не скоро или еще куда-то.
Не обязательно прям в пещеру, да, на высоте 10 тысяч километров.
Да, это говорит о том, что для человека в данный момент общество стало неактуально. Да? Он сам устранился из общества. И это действительно есть такие периоды, когда это нужно делать. А, допустим, раньше я не представляла свой отдых без связи. То есть интернет должен быть, я должна знать, что там происходит с моими родными, что у меня на работе, я должна держать руку на пульсе. После Кедарнатха отвалилось так, как будто и не было. Не потому, что я осознанно это сделала, потому что в Гималаях нет связи. Если только вот этот вот военный, вот эти видели, огромные с большими антеннами, но мы их не покупали, телефоны такие. Там просто физически, ну нет, не ловит там ничего. А, какой телефон, какой там, по-моему, за все время он сделал одну единственную фотографию, где я сижу, как раз дышу, и он меня запечатлел как-то так красиво, знаете, чтобы это не видно было, что я в загончике для коров, он там поймал рапорт на фоне гор, а вышло это достаточно неплохо. Вот.
Да, и, кстати, многие вещи можно таким образом в своей жизни решать, потому что бывает ощущение, что мы как в стеклянную стену уперлись, и все, ну, в каком-то деле своем, там, как в личной практике даже. Полезно сменить атмосферу, полностью переключиться, там где-то в уединенном месте на природе побыть, помедитировать без вообще каких-либо средств связи. И это вы должны почувствовать сами, не обязательно, если вы услышали, там сейчас очень много рекламы, там, ой, а мы едем туда, мы едем сюда, у нас там то и сё, пятое, десятое, и мы вас там будем выгуливать, там, выкармливать или еще что-то делать.
Да, или заставлять вас 10 дней сидеть, не чесаться и молчать, да?
Да, то есть вы должны тоже понимать, эти мероприятия, они хороши, безусловно, но если вам сейчас это не гармонично, то, наверное, и смысла нет. И опять же, это разные вещи. Все-таки совместная практика и вот наедине, так сказать, на лоне природы, это
наедине
тоже...
Наедине со Вселенной, да, это немножко действительно разные вещи.
Ну и не обязательно на полгода уходить, там даже порой достаточно там несколько дней.
Действительно, скорее всего, близкие, которые к йоге не имеют отношения, этого не поймут. То есть люди очень любят все переносить на свою личность, и начнется, что ты не хочешь со мной проводить время. Такое часто бывает, и такое вполне возможно. А, просто нужно людям мягко объяснять, что дело не в тебе, а в принципе сейчас мне бы хорошо побыть одному, да, или одной, да. То есть вот есть такая потребность. А не то, что все, у меня ретрит, ты не понимаешь, ты чем вообще недостойна, иди дальше пиво пей, или там мясо ешь, или что-то там делаешь. Вот, вот этого не надо, потому что, знаете ли, может быть, у человека такая карма, что он еще вас переплюнет по плодам своей садханы лет через пять, вы же не знаете этого, поэтому все равно как бы...
Да, и здесь вот, вот ты правильно говоришь, то, что организовать вот в том окружении, кто йогой не занимается у вас, организовать для себя какое-то уединенное место практики даже в квартире, хотя бы какой-нибудь клочок. Со временем люди привыкают к тому, что если ты там на этом своем клочке там на 2 квадратных метрах сейчас пребываешь, то они как бы понимают, что тебя можно сейчас не трогать. То есть они начинают адекватно относиться, и со временем можно и там на день уйти куда-нибудь, не знаю, там на семинар выездной съездить, понимаешь ли, там на 3 дня целых. На
ну да, главное почти не шокировать публику, понимаете, йога да, это не та...
Не исчезать внезапно.
Не та тема, где работает этот, как это называется, там, вот этот вот...
Эффект.
Шоковый эффект, то есть, да, это не та немножко тема, поэтому лучше, да, постепенно приучать.
Лучше
да.
Максимально адекватно там себя позиционировать, что все нормально, друзья, да, я, может быть, и уеду там на день-другой, но, по крайней мере, что они уже понимают, ой, это вроде вменяемый, как бы, нормально, можно.
Да, просто у себя меняется образ
с работы
жизни.
Не уволился пока внезапно, да. Там уже как в самадхи не уходит во время завтрака, и то хорошо.
У тебя меняется образ жизни, а люди-то для них ничего не меняется снаружи. Поэтому как бы вот эти все очень нужно постепенно внедрять вещи. Вот мы с Игорем это прошли, то есть в плане своих родственников, в плане своих друзей, не имеющих отношения к йоге. Вначале были опасения, страхи, сомнения. То есть сначала я рассказывала на той лекции, которую
много
я читала,
приколов,
да,
что, конечно, да, что
они думали, что я в это в секте. То есть сначала я там 3 года проверяла, не секта ли это. Когда я убедилась, и им этого было недостаточно, они начали думать, что я попала в секту. То есть пока это все перетерлось, пока время прошло, пока люди привыкли, но они смотрят, да, продолжаешь работать в миру, условно, да, нужно это так назвать.
У меня один друг был, как раз вот мы с ним занимались этим всяким. Копашными там восточными единоборствами, а он вообще сам учился на хирурга тогда, кстати, первоклассный, доктора в этом плане. Казалось бы, он вот до мозга костей должен быть такой, как сказать, прагматик. Но когда он узнал, что я йогой занимаюсь, он отдельно мне назначил встречу и осведомился, в курсе ли я, что там некая религия, как относится к йоге. Не нарушаю ли я их там, так сказать, концессии. Но пришлось объяснить, что йога и религия вообще абсолютно никак не пересекаются, они не противоречат друг другу, и ну, йога как бы это не имеет претензий, опять же, к религии. Вот, поэтому люди действительно, некоторые от кого-то не ожидаешь, а некоторые там за тебя переживают даже, там, все ли нормально.
Вот. И еще одна вещь очень интересная, да, переживают действительно люди, причем, да, правда, иногда совсем неожиданные. А потом кто-нибудь из твоих одноклассников, с которыми ты там лет 15 уже не виделся, вдруг внезапно находит себя в Фейсбуке и говорит тебе: я слышал, ты йогой занимаешься, а я вот решил вегетарианством заняться. А вот скажи, что там вообще, как, к чему там, вредно, не вредно. То есть вот какие-то такие вещи, ты такой: о, кто это? Потом: а, это же Вовка, мы же за одной партой сидели, да? Потом думаешь: боже, как он изменился. А человек, оказывается, где-то прознал, что ты там йогой занимаешься, у него тут дилемма ментальная.
Да, вот еще тему питания хотел затронуть. Я тут жути нагнал, что у нас там все строго, там практика, там личная, все регламентировано, там куча домашних заданий. При этом очень все гибко в плане питания, то есть нас там насильно никто там не заставлял, чтобы вот все, мы там, ты с сегодняшнего дня там ешь только
капусту,
да, завтра
а ты морковку, а у нас такого нет, то есть мы не лезем в вашу личную жизнь, первое, в ваше питание, второе, ваши вообще все, что вы делаете в миру, мы в это не вмешиваемся, мы рекомендуем просто там начинать три принципа применять, и это вот то, что мы рекомендуем делать. А все остальное, как бы, йога — это вообще система рекомендаций.
Три базовых рекомендации.
То есть йога, она рекомендует, а не регламентирует. Это немножко разные вещи. То есть там, где вы действительно берете на себя какие-то обязательства больше, то там уже и регламенты жестче, да. А если не берете, так ради бога.
Опять же, вы сами регулируете степень своей ответственности перед обществом в целом и перед самими собой. Вот, поэтому с питанием, вообще йога, она так гармонично вписывается в любой образ жизни, вообще просто классно. И она мягко все меняет, но так мягко, что это только на пользу идет, то есть вам это не вредит. Не обязательно там, у кого-то наоборот, кстати, противоположное, вот, нет, я буду все равно, буду питаться так, как я питался. Хотя организм уже что-то не принимает.
Ну, а кому-то может быть гармонично. Вот у меня девушка, она ходит на занятия йогой ко мне уже несколько лет. Она занимается личной практикой. Она замечательный человек, я вижу ее прогресс. Но она любит есть мясо. И вот особенно после йоги. Она мне частенько скидывает фотки, где она наслаждается шаурмой после йоги. Я не могу это увидеть, он свидетель. Да, ради бога, вы это, знаете, это у нас такое своеобразное развлечение, смотреть на ее приятно расплывающееся в улыбке лицо в обнимку с шаурмой. То есть, ну,
кто-то так доказывает, кстати, своим там близким, что вот, да, я был на йоге, но я еще пока адекватный, типа, все нормально.
Да,
я
все хорошо, мясо переваривается, все нормально, да. Да.
Поэтому... Конечно, да, когда ты перестраиваешь там питание, потом там твои родственники, если они вдруг что-то, какой-то твой пост увидели в соцсетях, что у тебя там огурчики с помидорчиками, там с капусткой, это первое время звонки: ты нормально кушаешь, там все хорошо, как, а жена кормит хоть там вообще?
Вы там не бедствуете в Москве?
Да, может, вам там прислать посылочку?
Сало прислать.
То есть все реагируют по-разному, и долго они привыкают, поэтому сразу прям с места в карьер, ну, наверное, не стоит вот их там шокировать. Не обязательно всех сразу посвящать во все свои там таинства, как вы работаете над собой.
Ну, то есть, да, если вы подозреваете, что это может быть воспринято не так, как вы хотели бы, то лучше это промолчать об этом со временем, просто люди сами поймут.
Вот, при этом, опять же, вот крайность бывает, что слишком, вот йог, начал йогой заниматься, вот все на него давят, его окружение, которое привыкло его видеть еще предыдущим, и он начинает на это вестись. Ну, то есть он обращает слишком много внимания на то, что нет, ты же вот сейчас должен это сделать, ты то сделать. Ребята, извините, но 15 минут в день имею право. И так постепенно ты свое время наращиваешь. То есть, да, безусловно, все привыкли, может быть, на тебе был весь быт или еще какая-то там сложная ситуация, но постепенно ты как бы выкраиваешь.
Да, все-таки есть какая-то часть.
Чуть-чуть, смартфон, может быть, время от своего сна оторвать, что-то еще
да, каждый человек
расширять.
Да, и очень, кстати, интересно еще что, что когда ты загнанный, вращаешься, работаешь очень много, у тебя нет времени на личную практику, я часто это слышу, нет времени на практику, Оторвите 15-20-30 минут от сна. Поверьте, выполняя йогу методами йоги, вы не будете уставать. Вам компенсируется больше, чем если бы это время вы проспали. Особенно, когда, вот, допустим, вы знаете, что вы плохо засыпаете вечером. Не можете заснуть, пойдите, сделайте йогу. Но это правда будет полезнее. Или с утра, вот бывает такое, открыл глаза и все, вот, как будто песка насыпали. Спать не можешь, пойди лучше позанимайся. То есть вот это будет намного действительно полезнее в долгосрочной перспективе. Потому что время можно найти всегда. Вопрос того, что мотивации нет. А мотивация не может сформироваться до тех пор, пока не появится опыт переживания того, что это дает. То есть это чисто experience. То есть это только опытным путем можно проверить. Мы всех призываем это делать. Мы сами на себе это прошли и делимся опытом с вами. Все, что мы рассказываем, поверьте, это не где-то вычитанное. Это вот наш личный опыт, опыт наших друзей и знакомых. То, что мы здесь вот в школе открытой йоги 7 лет постигаем, то, через что мы проходили.
Ну, а еще, да, вот хотел пару слов про эффекты вообще, какие есть спецэффекты от йоги. Ну, самое главное, в принципе, мы постепенно учимся работать со своими эмоциями. Это там и страх, и гнев, там, и еще там целый набор, целый букет, у всех по-разному что-то проявляется в разных ситуациях. И самое главное, что мы учимся именно с ними работать в том ключе, что постепенно все-таки ты осознаешь, что тело и ты в какой-то момент это одно целое, но потом ты понимаешь, что как бы у тебя есть тело, ты им можешь управлять. И эти эмоции, они помогают тебе и в работе, и в учебе, и во всем остальном. То есть, используя вот это вот, вот этот потенциал своих эмоций, ты можешь выстраивать свою карьеру, там еще что-то и так далее. То есть сейчас очень много случаев, тем более у нас у всех в основном как офисный боевой планктон. Там часами проводим, там сутками в офисе, кто-то вообще оттуда не выходит. И на нервную систему это очень, конечно, негативно все сказывается, поэтому очень там кто-то вспыльчивый, кто-то нервный, кто-то вообще очень личностно воспринимает. Особенно вот меня пугает, когда вот какие-то рабочие моменты, а человек, понятно, уже на пределе своих возможностей, он неадекватно воспринимает. А так йогой позанимался, попустило, потому что все-таки какая-то просто физнагрузка, она тоже дает свой положительный эффект. Вот, но здесь все-таки немножко другие структуры тела работают, и они позволяют тебе действительно отдохнуть, посмотреть на ситуацию со стороны и не наделать глупости.
Ну да, разжать те внутренние зажимы, которые появляются в связи с тем, что человек постоянно варится в одной кухне, в одной атмосфере, его постоянно накручивают, свинчивают, дедлайны, штрафы, рассрочки и так далее. Это всем знакомо, по крайней мере, в Москве 100%. А здесь в йоге, когда ты просто успокоился, свободно сел, помедитировал, подышал или просто сделал несколько поз хатха-йоги в том ритме, в котором тебе комфортно. Ты не пытаешься из себя ничего выжимать, ты свободно, наоборот, стараешься тело расслабить, разжать и дать ему больше свободы, как в крия-йоге, как в хатха-йоге. И в какой-то момент действительно чувствуешь, что что-то в голове распустилось. Или ты сконцентрировался в балансе, стоишь и просто концентрируешься на чем-то внешнем или каком-то внутреннем процессе. Или ты выполняешь силовую позу и держишь какую-то визуализацию при этом. То есть ты переключаешь жестко мозги, и они очень будут за это благодарны, потому что разум, он в принципе не спит, то есть такого нет понятия, мы даже во сне все равно что-то происходит. Согласно йоге сновидений, во сне мы в своем тонком теле находимся. Поэтому это вам кажется, это тело отдыхает, и то не полностью, а разум никогда не отдыхает. И чтобы он отдыхал условно, его нужно переключать с одной деятельности на другую. Йога – это идеальная система для этого.
Вот просто жизнь, мы сейчас не говорим о регионах, в регионах немножко другая ситуация, когда город, чем город меньше, тем у тебя больше и свободного времени, и вообще как бы ты более спокоен. В этом плане в Москве сложно, я вообще не понимаю людей, у которых нет йоги, как они, с каким они величайшим трудом выстраивают свой досуг, отдых и так далее.
И то как есть они вообще свою нервную систему поддерживают, да, в принципе.
Потому что... а что у нас останется? Ну хорошо, у нас работает. Это замечательно, если ты сразу нашел себя, ты вот там, и ты используешь действительно вот этот путь свой для реализации. При этом еще надо учитывать, конечно, если ты понимаешь, что ты не на своем месте, ты занимаешься не тем, то тут нужно, конечно, корректировать, потому что надолго не хватает человека в этом случае. И вот, если не йога, тогда что у нас остается, тем более, когда жизнь очень стремительно течет, уже там, ну, то есть мы не молоды, и с каждым годом все меньше и меньше времени на реальную жизнь. Вот, поэтому, ну, практика йоги, вот лично для меня, по крайней мере, освобождает этот ресурс. И это очень все позитивно влияет.
В общем, да, друзья, к чему мы вообще все эти тут лекции читаем? Я каждую лекцию это говорю, потому что, мало ли, знаете, иногда я замечала там на Ютубе, я читаю две лекции из цикла и сразу говорю, ребят, лекции будет две. Вот сегодня одна, а потом продолжение. Первую лекцию смотрит, предположим, там, я не знаю, 500 человек, вторую 100. И я не понимаю, то ли я первую так плохо прочитала, то ли людям тема неинтересна, то ли они просто забыли о том, что будет вторая часть. Поэтому в конце каждой лекции этого цикла мы повторяем одно и то же. Мы, в принципе, их читаем для того, чтобы приоткрыть немного нашу внутреннюю кухню школы открытой йоги через свой опыт. Что происходило с нами, происходит сейчас, и чем мы можем поделиться. Мы хотим этим делиться. Мы набираем группу, новую группу Диви. Обучение стартует с октября. Если вы действительно хотите как-то свою жизнь поменять, это некрасивые слова, то, пожалуйста, здесь есть люди, которые готовы вам в этом помочь. То есть все условия поступления, обучения, все, что вы хотите знать, это есть на наших ресурсах openyogaclass.com. Пожалуйста, связывайтесь с кураторами, задавайте вопросы, не стесняйтесь, вас здесь всегда проконсультируют. Еще один момент, в следующее воскресенье у нас с Игорем будет семинар по хатха-йоге методам энергии. Семинар 6 часов, половина теории, половина практики, либо в другом процентном соотношении. Но, в общем, если интересно разобраться в вопросе, приходите. Вся информация также на том же сайте есть, найдете. Все, ребят, всем спасибо, всем пока.